Глава 48. Советы по управлению ресурсами. Дух щедрости – это дух неба. Жертвенная любовь Христа была явлена на кресте. Ради спасения человека Он отдал все, что имел, а потом пожертвовал и собой. Крест Христов настойчиво призывает каждого последователя благословенного Спасителя благотворить другим людям. Крест наглядно показал принцип, согласно которому нужно давать и давать. По-настоящему проявляемые благотворительность и добрые дела есть истинные плоды христианской жизни. Мир живет по принципу «заполучить», «заиметь», и так поступая, люди надеются обрести счастье. Однако плодами следования этому принципу являются несчастье и смерть.
Исходящий от креста Христова евангельский свет обличает эгоизм и поощряет щедрость и благотворительность. Не следует жаловаться на все чаще звучащие призывы отдавать. В своем провидении Бог призывает свой народ выйти за рамки ограниченных представлений о том, что надо делать, и предпринять более масштабные проекты. Сегодня, когда мир погружается в духовную тьму, на противостояние падению необходимо направить бесконечно много усилий. Многих из народа Божьего подстерегает опасность быть поглощенными мирской суетой и сиюминутными пожеланиями. Такие люди должны понимать, что Бог по милости своей умножает нужды, на которые могут пойти их средства. Необходимо привлечь этих людей проявить благотворительность, иначе они не последуют великому примеру Христа.
Поручая своим ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всякой твари, Христос возложил на них ответственность расширять познание людей о Его благодати. Но в то время, когда одни идут и проповедуют, Он призывает других выполнить свой долг перед Ним и жертвовать для Его дела на земле. Благодаря Ему в руках людей есть средства, которые, представляя собой Его божественный дар, должны выполнить порученное нам дело спасения наших ближних. Пожертвования представляют собой один из Божьих путей возвысить человека. Именно такую работу нужно выполнять людям, потому что она пробудит глубочайшие симпатии их сердец и призовет практически употребить самые высокие интеллектуальные способности.
Правильно направленная благотворительность влияет на умственные и моральные силы людей, оказывает на них самое здоровое воздействие, благословляя нуждающихся и продвигая дело Божье.
Каждая возможность помочь нуждающемуся брату или делу Божьему и способствовать распространению истины – это жемчужина, представляющая собой самый безопасный вклад в небесный банк, который ты можешь сейчас сделать.
От всякого человека, у которого будет усердие. Бог благословляет людей в материальном отношении, ожидая, что они позаботятся о продвижении Его дела на земле, поскольку это единственное средство, которое Он предусмотрел для достижения Своей цели. Он посылает им дождь и солнечный свет, заставляет растения цвести, дает людям способности и здоровье зарабатывать деньги. Все наши благословения мы получаем из Его щедрых рук. В свою очередь Господь надеется, что люди докажут Ему свою благодарность, вернув своему Господу часть заработанных средств в виде десятин, благодарственных и добровольных пожертвований, а также жертв повинности.
Щедрость евреев при сооружении святилища и храма иллюстрирует дух жертвенности, который христиане в последние века не проявляют в должной степени. Сыны Израилевы только что освободились от своего длительного египетского рабства и странствовали по пустыне. Однако не успели они спастись от египетского войска, которое преследовало их по пятам, как Слово Божье пришло к ним через Моисея. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Книга Исход, 25 глава, 2 стих.
У его детей было небольшое имущество и малообещающие перспективы пополнить его, но перед ними стояла задача – построить святилище для Бога. Господь изрек слово, и евреи должны были повиноваться его гласу. Они не пожалели для Бога, напротив, все стали охотно жертвовать не какой-то процент от своей прибыли, а существенную часть личного имущества. Они посвящали его Господу с радостью и от всего сердца, и тем самым сделали угодное перед очами его. Разве все это имущество было не его? Разве не он дал им все то, чем они владели? И если он потребовал у них собственность, то не надлежало ли им вернуть взаимодавцу то, что принадлежало ему по праву?
Никого не нужно было уговаривать. Евреи принесли даже больше, чем требовалось. Им было сказано воздержаться, потому что они уже принесли больше, чем можно было употребить в дело. При строительстве храма люди также сердечно откликнулись на призыв жертвовать. Они давали охотно, радуясь тому, что можно будет построить здание для богослужений. Они пожертвовали более чем достаточно для этой цели. Могут ли христиане, которые хвалятся, что имеют больше света, чем евреи, быть менее жертвенными? Могут ли христиане, живущие в конце времени, довольствоваться своими пожертвованиями, когда они не достигают и половины того, что жертвовали иудеи?
Господь поставил распространение света и истины на земле в зависимость от добровольного труда и пожертвований тех, кто стал причастником небесных даров. Сравнительно немногие призваны путешествовать в качестве служителей или миссионеров, но множество людей должны сотрудничать в распространении истины с помощью своих средств.
Кто-то может сказать: «Я только и слышу, что нужно жертвовать на дело Божье, но я уже устал отдавать». Ты устал? Тогда позволь мне спросить у тебя, а ты не устал принимать благо из благодеющей руки Бога? Если Он не перестал благословлять тебя, то из тебя не снимается обязанность возвращать Ему ту часть, на которую Он претендует. Он благословляет тебя, чтобы ты мог благословлять других. Вот когда ты устанешь получать благо, тогда ты будешь вправе сказать: «Я устал от такого количества призывов жертвовать». Бог закрепил за собой часть всего, что мы получаем. Когда мы возвращаем Ему Его часть, тогда Он благословляет остальное. Но если мы утаиваем Его часть, то и все наше имущество рано или поздно постигнет проклятие. Божьи требования первичны, а все остальные вторичны.
Десятина, освященная Богом. Добровольные пожертвования и десятина составляют доход Евангелия. Бог претендует на часть тех средств, которые Он доверяет людям, на десятину.
Всем надо помнить, что Божьи требования к нам лежат в основе всех других требований. Он щедро наделяет нас дарами, и договор, заключенный им с человеком, состоит в том, чтобы десятая часть его владений возвращалась к Богу. Господь милостиво доверяет управителям свои сокровища, но о десятине Он говорит: «Она принадлежит мне». Соразмерно тому, какую собственность Бог дал человеку, человек должен верно возвращать Богу десятую часть всего своего имущества. Это безусловное установление дано было самим Иисусом Христом.
Истина для настоящего времени должна быть донесена в самые отдаленные уголки земли, и эту работу надо начинать с собственного дома. Последователям Христа нельзя жить эгоистичной жизнью, но, исполнившись Духом Христовым, они должны трудиться в согласии с Ним.
Великая работа, ради которой Иисус, по Его словам, пришел в этот мир, была поручена Его последователям на земле. Христос, как наш глава, руководит великим делом спасения и предлагает нам следовать Его примеру.
Божий план в отношении десятины прекрасен своей простотой и универсальностью. С верою и мужеством в этом служении может принять участие любой человек, ибо оно пришло к нам с небес. В этом служении соединены простота и полезность. Для понимания и исполнения его не требуется большой учености. Каждый может ощутить, что исполняет свою роль в продвижении драгоценной работы спасения душ. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый отрок могут стать казначеями Господними и могут действовать, исполняя обязанности казначея. Апостол говорит: «Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 2.
Великих целей можно достичь с помощью такой системы. Если все примут это, каждый соделается бдительным и преданным казначеем Божьим, и тогда не будет недостатка в средствах на широкое развитие работы по возвещению последней вести предупреждения этому миру. Если все примут данную систему, казна наполнится, а вкладчики не обеднеют. Каждое вложение будет делать их еще более преданными делу истины настоящего времени. Они будут собирать себе сокровища, добрые основания для будущего. чтобы достигнуть вечной жизни. Первое послание Тимофею, 6 глава, 19 стих.
Когда усердные, постоянные работники видят, что их благотворительные усилия направлены на взращивание любви к Богу и своим ближним, и что их личный труд расширяет сферу их деятельности, тогда они понимают, какое это великое благословение быть соработниками Христа. Однако большинство христианских конфессий отрицают, что Бог требует от верующих жертвовать от всего, чем они обладают, ради поддержания борьбы против моральной тьмы, затопляющей мир. Им следует понять, что работа Божья не будет успешной до тех пор, пока последователи Христа не станут активными ревностными работниками.
Благословенная возможность быть соработником у Бога. Бог вовсе не зависит от человека, чтобы поддерживать свое дело. Он мог бы послать средства прямо с небес, чтобы наполнить свою казну, если бы его провидение полагало, что так будет лучше для человека. Он мог бы предусмотреть все таким образом, чтобы послать ангелов для возвещения миру истины и без посредства людей. Он мог бы начертать истину на небе и объявить свои требования миру через живые письмена. Бог не зависит ни от золота, ни от серебра, хранящегося у людей. Он говорит: «Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор». 49-й Псалом, 10-й стих. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». 49-й Псалом, 12-й стих. Какая бы ни возникла потребность в нашей деятельности по расширению дела Божьего, Он предусматривает ее для нашего же блага. Он удостоил нас звания своих соработников. Он предопределил, какие должны быть потребности у людей-соработников, чтобы они могли постоянно практиковать благотворительность.
Нравственный закон связан с соблюдением дня субботнего, который не был бременем до тех пор, пока этот закон люди не нарушили и пока их не постигло наказание за его нарушение. Система отделения десятины также не станет бременем для тех, кто не нарушает Божьего плана. Система, данная евреям, не была ни аннулирована, ни смягчена тем, кто установил ее. Она не только не потеряла силы, но и должна стать более совершенной и масштабной, поскольку единственное спасение через Христа, и в эпоху христианства мы все должны быть привлечены к свету.
Ширящееся распространение Евангелия потребовало больших средств для поддержания воинствования после смерти Христа. И это сделало закон жертвенности более насущной потребностью, чем было даже в ветхозаветные времена. Ныне Бог требует даров не меньших, а больших, чем в любой другой период мировой истории. Принцип, установленный Христом, состоит в том, что дары и приношения должны быть пропорциональны свету и благословениям, получаемым человеком. Господь сказал: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется». Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих.
Слово Божье излучает потоки света. Вот почему необходимо начать использовать упущенные возможности. Когда все члены нашей церкви проявляют верность, возвращая Богу принадлежащую ему десятину и приношение, то миру открывается путь для восприятия вести настоящего времени. Если бы сердца народа Божьего были наполнены любовью Христа, если бы каждый член церкви был наполнен духом самопожертвования, если бы все проявляли искреннее стремление к возрастанию в благодати, то не было бы недостатка средств для домашних и зарубежных миссий. Наши ресурсы значительно приумножились бы, тысячи дверей для совершения полезной работы открылись бы, и мы получили бы приглашение войти. Если бы народ Божий выполнял Божье намерение, возвещая миру весть милости, то Христос уже пришел бы на землю, и святых радушно приняли бы в Божьем городе.
Бог требует 1/10 от дохода. Система возвращения десятины была учреждена еще до Моисеевых времен. От людей требовалось приносить дары на религиозные нужды значительно раньше, чем Моисею была заповедана какая-либо определенная система. Это началось еще во дни Адама. Исполняя требования Бога, люди должны были через свои приношения проявить благодарность Ему за милосердие и благословение. Это передавалось из поколения в поколение и было исполнено Авраамом, который отдал десятину Мельхиседеку, священнику Бога Всевышнего. Этого же принципа придерживался и Иов. Яков, когда он остался ночью в Вефиле, изгнанным одиноким странником без гроша за душой и всего лишь с камнем в изголовье, обещал Господу: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Книга Бытие, 28 глава, 22 стих. Бог не заставляет людей давать. Всякое даяние должно быть добровольным. Его сокровищница не может пополняться дарами по принуждению.
Что же касается минимального размера приношения, то Бог определил его как десятую часть прибытка, и это оставлено на совести людей, чье суждение о сумме десятины должно быть свободным. И несмотря на то, что совершение приношений Богу оставлено на совести человека, принцип десятины был определен весьма точно для всех. В этом деле не должно быть никакого принуждения.
Во времена Моисея Бог призывал людей давать десятую часть от своего прибытка. Он доверил им материальные ценности и таланты, которые надо было умножить и возвратить ему. Господь требует лишь десятую часть, и это, как он утверждает, есть тот минимум, который человек должен возвращать ему. Он говорит: «Я даю вам 9/10, а прошу лишь 1/10, ибо это мое». Когда люди отказываются возвращать десятину, они грабят Бога. Кроме десятой части от прибытка, люди также должны были приносить жертвы за грех, мирные жертвы и жертвы благодарения.
Всякое уклонение от Божьего требования и удержание десятины отмечается как грабеж в небесных книгах против имен тех, кто это делает. Такие люди обманывают своего Создателя, и чтобы заставить их изменить свое поведение и помочь перейти на правильный путь, недостаточно просто представить перед ними их грех пренебрежения десятиной. Это не изгладит записи, сделанные в небесном протоколе о присвоении ими собственности, которая была доверена им и которая должна быть возвращена доверившему. Неверному управителю Божьему требуется искреннее раскаяние.
Всякий раз, в любой период мировой истории, когда народ Божий радостно и охотно исполнял его наказ о регулярной благотворительности, дарах и приношениях, люди ощущали на себе силу неизменного обетования, заключавшегося в том, что труды людей будут благословлены лишь в той мере, в какой они повиновались его требованиям. Когда иудеи признавали право Бога, исполняли его требования и славили его всею душою своею, их закрома были переполнены. Но когда они обкрадывали Бога десятинами и приношениями, он давал им понять, что они грабят не только его, но и самих себя, поскольку он ограничивал для них свои благословения в том размере, в каком они ограничивали свои приношения ему.
Человек, терпящий неудачу и делающий долги, не имеет права брать Божью часть для погашения своих кредитов перед ближними. Ему надо принять во внимание, что Бог испытывает его в этих делах, и, оставляя у себя Божью часть, он обкрадывает дающего. Он в долгу перед Богом за все, что имеет, но его долг увеличивается вдвойне, когда он использует Божий резервный фонд для уплаты задолженности людям. «Неверен Богу» записано против имени такого человека в небесных книгах. Он должен будет дать отчет Богу за растрату его средств на свои прихоти. Беспринципность, проявленная этим человеком в незаконном присвоении Божьих средств, скажется и на его отношении к другим вопросам. Оно проявится во всем, что связано с его личными делами. Человек, обкрадывающий Бога, способствует формированию в себе таких черт характера, которые закроют ему доступ в Божью небесную семью.
Бог оценивает дары по той любви, которая побуждает человека к жертве. На весах святилища дары бедных, принесенные из любви ко Христу, оцениваются не количеством денег, но согласно любви, побуждающей человека принести жертву. Обетования Иисуса, конечно же, должны исполниться как для щедрого бедняка, который дает немного, но делает это искренне, так и для богатого человека, дающего от избытка своего. Бедный человек, жертвуя от скудности своей, фактически ощущает нужду. Он действительно лишает себя самого необходимого, в то время как богатый человек дает от избытка своего и не испытывает никакой нужды, не лишает себя привычных удобств. Поэтому в приношении бедняка есть та святость, которую мы не сможем найти в дарении богатого человека, ибо богатый дает от избытка своего. Провидение Божье устроило совершенную схему систематической благотворительности для пользы самого человека. Оно никогда не бездействует. Если рабы Божьи следуют Его открывающемуся провидению, они все будут активно трудиться.
Приношения маленьких детей также могут быть приняты Богом и приятны Ему. Ценность такого дара определяется в соответствии с духом, который побуждает их это делать. Бедный человек, следуя установлению апостола и жертвуя еженедельно небольшие суммы денег, также помогает пополнять сокровищницу, и его дары полностью принимаются Богом, ибо бедные приносят жертву не только такую же, как их более состоятельные братья, но даже большую. План систематической благотворительности надежно предохраняет каждую семью от искушения тратить средства на бесполезные вещи. Это станет особенным благословением для богатых, предохраняя их от расточительности.
Награда за щедрость и великодушие заключается в том, что ум и сердце начинают теснее общаться с Духом.
Павел излагает правила пожертвований на дело Божье и сообщает нам, каков будет результат для нас самих и для Бога. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стихи 6, 8, 10, 11.
Как правильно распорядиться своим имуществом? Находясь в здравом уме и призвав на помощь трезвый рассудок, родители обязаны, молитвенно размышляя, с помощью квалифицированных советников, имеющих опыт в истине и знающих божественную волю, отдать распоряжение по поводу своей собственности.
Если их дети страдают или борются с нищетой, и если они могут благоразумно потратить эти средства, тогда интересы детей необходимо принять во внимание. Но если у родителей неверующие дети, живущие в изобилии и служащие этому миру, то родители совершат грех против своего Создателя, который поставил их своими управителями, если передадут средства в руки детей просто потому, что они их дети. Нельзя пренебрежительно относиться к Божьим требованиям.
И надо отчетливо понимать, что если даже родители уже объявили свою волю, это не может помешать им при жизни жертвовать средства на дело Божье. Им следует делать это в любом случае. Родители должны испытывать удовлетворение здесь, на земле, от разумного перераспределения накопленных при жизни средств, а в будущем получить награду от Бога. Им надо выполнить свою часть в продвижении дела Божьего и использовать средства, одолженные им Господом, на поддержание работы, которая должна быть сделана в Его винограднике.
Все жалеющие деньги для сокровищницы Божьей и копящие средства для своих детей подвергают опасности духовную чистоту своих отпрысков. Они кладут собственность, которая и для них самих является камнем преткновения, на пути детей, чтобы они приткнулись о нее к собственной погибели. Многие люди совершают большую ошибку, неправильно оценивая материальные вещи этого мира. Они экономят, отказывая себе и другим во благе, которые могли бы получать, правильно используя средства, которые Бог предоставил им, и становятся при этом эгоистичными и жадными. Они пренебрегают своими духовными интересами, останавливаются в религиозном росте, и все ради накопления богатства, которым они сами не могут воспользоваться.
Они оставляют свою собственность детям. И в 9 случаев из 10 она налагает на наследников еще большее проклятие, чем на них самих. Дети, полагающиеся на собственность родителей, часто не в состоянии добиться успеха в этой жизни и, как правило, не достигают жизни будущей. Самое лучшее наследство, которое родители могут оставить своим детям, приучить их к полезному труду и дать им добрый жизненный пример, в основе которого лежит бескорыстная благотворительность. Такой жизнью они покажут, что деньги по-настоящему ценны только для добра, которое заключается в удовлетворении собственных нужд, нужд других людей и в продвижении дела Божьего.
Когда богатство умножается, не прилагай к нему сердца. Особая система приношения десятины была основана на принципе, таком же вечном, как и закон Божий. Эта система десятин была благословением для евреев, иначе Бог не дал бы ее им. Таким же благословением она станет и для тех, кто будет осуществлять ее до конца времени.
Церкви, наиболее постоянные и щедрые в поддержке дела Божьего, больше других процветают и в духовном плане. Истинная щедрость последователя Христа показывает, что он отождествляет свои интересы с интересами своего Господа.
Если бы люди, имеющие средства, поняли, что они отвечают перед Богом за каждый израсходованный доллар, их бюджет, вероятно, значительно бы сократился. И если у человека еще осталась совесть, она будет обличать его за бесполезные вложения, за потакание аппетиту, гордости, тщеславию, любви к развлечениям и обязательно напомнит ему о трате денег Господних, которые надо бы посвятить его делу. Те, кто тратит впустую добро своего Господа, должны будут дать отчет Господину за свое поведение.
Если бы называющие себя христианами тратили меньше денег на модную одежду, на отделку своих домов и употребляли в пищу меньше вредных для здоровья деликатесов, они могли бы жертвовать гораздо более значительные суммы в сокровищницу Божью. Они таким образом уподобились бы своему Избавителю, оставившему небеса, богатство и славу, и для нашей пользы обедневшему, чтобы мы могли получить вечное богатство.
Многие люди, накапливая земные сокровища, пытаются рассчитать, как долго они будут собирать определенную сумму денег. И в этих постоянных хлопотах о накоплении богатства для себя они не в состоянии будут стать богатыми для Бога. Их благотворительность отстает от их доходов. Так как страсть к накоплению богатства увеличивается, их привязанность к земному сокровищу возрастает. Увеличение собственности усиливает нетерпеливое желание этих людей иметь все больше и больше, до тех пор, пока некоторые из них не начинают считать приношение Господу десятой части дохода суровым и несправедливым налогом.
Вдохновенный псалмопевец писал: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». 61 Псалом, 11 стих. Многие люди, не имеющие больших денег, утверждают: «Если бы я был таким же состоятельным, как тот богатей, я умножил бы мои дары в сокровищницу Божью. Я использовал бы свое богатство исключительно для продвижения дела Божьего». Бог испытывает кое-кого из них, давая им богатство. Но с богатством к ним приходит страшное искушение. И их благотворительность значительно уменьшается в сравнении с тем временем, когда они жили в бедности. Желание обладать еще большим богатством порабощает их умы и сердца, и они предаются идолопоклонству.
Обет, данный Господу, священен. Хотя сегодня Бог не проявляет видимым образом своего неодобрения в тех случаях, когда люди повторяют грех Анании и Сапфиры, тем не менее этот грех остается таким же отвратительным в его глазах, как и раньше, и наказание, конечно же, падет на голову виновного в день суда, а многие почувствуют на себе проклятие Божие даже в этой жизни. Когда дается какое-то обязательство перед делом Божьим, это и есть обет, данный Богу, и его необходимо свято соблюдать. Если мы присваиваем себе то, что однажды обещали отдать Богу для продвижения его священного дела, то в глазах Бога это ничуть не лучше святотатства.
Когда устное или письменное обязательство возвращать Богу его часть дается в присутствии наших братьев, они являются всего лишь видимыми свидетелями договора, заключенного нами с Богом. То есть обязательство берется не перед человеком, а перед Богом, и оно подобно долговой расписке, которую человек дает ближнему. Безусловно, что ни одно юридическое долговое обязательство не обязывает человека так, как обет, данный Богу. Люди, берущие подобные обязательства перед ближними, обычно не думают о том, чтобы просить освобождения от них. Но обет, данный Богу, подателю всех благ, еще более важен. Почему же тогда мы стремимся освободиться от наших обетов перед Богом? Неужели человек считает обещание, данное Богу, менее обязывающим? Может быть, он думает, что обет не имеет такой юридической силы только потому, что его не будут судить за это нарушение в земном суде. Допустимо ли человеку, который верит, что спасается кровью неописуемой жертвы Иисуса Христа, обкрадывать Бога? Разве его обеты и поступки не взвешиваются на весах правды в небесных чертогах?
Церковь несет ответственность за персональные обязательства отдельных ее членов. Если руководители церкви видят, что какой-то брат не выполняет своих обетов, им следует сказать ему об этом кротко, но прямо. Если брат оказался в таких обстоятельствах, что не может выполнить свой обет, но является достойным членом церкви и имеет доброе сердце, то пусть тогда церковь проявит к нему сострадание и поможет выйти из затруднительного положения. Поступив таким образом, церковь сама получит благословение.
Благодарственные приношения нужно откладывать для бедных. В каждой церкви необходимо создать фонд помощи бедным. И пусть каждый член церкви приносит Богу благодарственную жертву один раз в неделю или один раз в месяц, как ему удобнее. В этой жертве выразится наша благодарность за дары здоровья, пищи и удобной одежды. И в соответствии с тем, как Бог благословил нас всеми этими благами, мы должны откладывать что-либо для бедных, страдальцев и скорбящих. Я бы особенно хотела обратить внимание наших собратьев на этот вопрос. Помните о бедных. Откажитесь от роскоши и даже от части удобств и помогите тем, кто может раздобыть для себя только самую скудную пищу и одежду. Помогая им, вы помогаете Иисусу в лице Его святых. Он отождествляет себя со страждущим человечеством. Не ждите, пока все ваши воображаемые потребности будут удовлетворены. Не доверяйте своим чувствам, иначе вы станете давать лишь тогда, когда у вас возникнет такое побуждение, и удерживать эти средства у себя, когда ничего подобного не испытаете. Жертвуйте постоянно, 10, 20 или 50 центов в неделю, в зависимости от того, что вы хотите увидеть в небесной летописи против своего имени в день Божий.
Наше имущество и поддержка дела Божьего. Людям, любящим Бога и располагающим средствами, я обязана сказать: ныне настало время, когда вы можете вложить свои деньги в Божье дело. Настало время поддержать руки служителей Евангелия, самоотверженно трудящихся в деле спасения погибающих душ. Когда в небесных дворах вы встретите людей, спасти которых вы помогли на земле, не станет ли это для вас благословенной наградой?
Пусть никто не удерживает свои лепты. А обладающие большими богатствами пусть радуются тому, что они могут собирать себе неувядающие сокровища на небесах. Деньги, которые мы отказываемся вложить в дело Божье, пропадут. Они не принесут никакого дохода в небесном банке.
Сегодня Господь повсеместно призывает адвентистов седьмого дня посвятить себя Ему, делать все от них зависящее и, исходя из обстоятельств, содействовать Его делу. Он желает, чтобы щедрым приношением даров и пожертвований адвентисты показали, насколько они оценили его благословение, и чтобы таким образом выразили свою благодарность за его милость.
Господь неоднократно показывал мне, что делать запасы для обеспечения насущных нужд на время скорби значит противоречить Библии. Я видела, что если святые будут делать запасы пищи или засевать поля во время скорби, когда землю поразят войны, глады и моры, все их добро будет насильственно отнято у них, и их поля пожнут чужие. То будет время, когда мы будем всецело уповать на Бога, и Он поддержит нас. Я видела, что в это время хлеб и вода у нас не иссякнут, и мы ни в чем не будем иметь нужды, ибо Бог силен приготовить для нас стол даже в пустыне. Если будет нужно, Он пошлет воронов, чтобы накормить нас, как Он сделал это для Илии, или напитает нас манной небесной, как израильтян.
Дома и земли не пригодятся святым во время скорби, ибо они будут вынуждены бежать от разъяренной толпы, и их имения не смогут послужить делу проповеди истины для настоящего времени. Мне было показано, что воля Божья состоит в том, чтобы святые избавились от всякой обузы до наступления времени скорби и посредством жертвы заключили завет с Богом. Если они возложат свое имение на алтарь и будут искренне вопрошать Господа о своем долге, Он научит их, когда нужно будет со всем этим расстаться. Тогда они станут свободны во время скорби и не будут обременены лишним имуществом.
Дух самоотречения и жертвенности. План спасения был основан на бесконечной жертве Сына Божьего. Свет Евангелия, сияющего от креста Христова, обличает эгоизм и поощряет щедрость и благотворительность. Не печальтесь о том, что просьбы о дарах увеличиваются. Провидение Божье приглашает его людей выйти из привычных им рамок и участвовать в более великих мероприятиях. В наше время от нас требуются огромные усилия, ибо душевная тьма охватывает мир. Приверженность миру и жадность пожирает многих из народа Божьего. Они должны понять, что увеличение потребностей в их средствах является Его милостью. Ангел Божий записывает добрые деяния против имени человека. Он сказал Корнилию: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Деяния апостолов, 10 глава, 4 стих.
Практикуйте экономию в своих семьях. Многие лелеют идолов и поклоняются им. Избавьтесь от истуканов, оставьте свои эгоистичные удовольствия. Я умоляю вас, не тратьте средства на украшение своих домов, потому что это Божьи деньги, и Он их снова потребует от вас. Родители, ради Христа, не используйте Божьи средства для угождения прихотям ваших детей. Не учите их проявлять угодливость и изворотливость, чтобы приобрести влияние в мире. Будет ли это побуждать их спасать души, за которые умер Христос? Нет, такое поведение может порождать только зависть, ревность и греховную подозрительность. Ваши дети захотят состязаться с парадностью и расточительностью мира и будут тратить Божьи деньги на то, что не является существенно важным для здоровья и счастья.
Не учите своих детей думать, будто ваша любовь к ним должна выражаться исключительно в потакании их гордости, расточительности и любви к показухе. Уже нет времени ломать голову над тем, как потратить деньги. Используйте свою изобретательность, чтобы сэкономить. Не следует поощрять эгоистичные наклонности и тратить деньги на то, что убивает способность ясно мыслить. Но стремитесь к самоотречению, вкладывая хоть что-то в дело воздвижения знамени истины на новых полях. Интеллект – это дар. Используйте его для изучения того, как наилучшим образом использовать свои средства для спасения душ.
Кто отвергает себя, чтобы делать другим добро, и посвящает себя и все свое имение служению Христу, тот испытывает то самое счастье, которое напрасно ищет эгоистичный человек. Сказано же нашим Спасителем: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. «Милосердие, как и любовь, не ищет своего». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Это плод той бескорыстной любви и благотворительности, которая характеризовала жизнь Христа. Закон Божий в наших сердцах поставит наши интересы в подчинение высоким и вечным идеалам.